Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Меня зовут Татьяна Фригенгауэр, я приветствую Ирину Воробьеву, мою постоянную соведущую. Добрый вечер.
Да, добрый вечер, и мы приветствуем нашего сегодняшнего гостя в «Разборе полета». Это галерист Марат Гельман. Добрый вечер.
Добрый вечер, директор музея уже 4
директор
года.
Музея. Директор
галерист
музея.
Это уже такая кличка.
Ну почему кличка? Директор Пермского государственного музея современного искусства.
В контексте нашей сегодняшней программы предлагаю еще говорить политтехнолог.
Да, один из создателей фонда эффективной политики. Мы сейчас еще можем тут нормально накидать.
Так что вы нас лучше не поправляйте.
Смотрите, у нас есть, поскольку это программа про решения, которые человек принимает в своей жизни, у нас есть традиционный вопрос, с которым мы начинаем, и, в общем, эта традиция вас тоже не обойдет. Самое тяжелое. Самое сложное решение, которое вам приходилось принимать в своей жизни, может быть, оно было связано не только с вами, но и затрагивало каких-то других людей.
Фу, неожиданный вопрос. Дело в том, что у меня в жизни все происходит случайно. То есть, и для меня самое тяжелое – это отказываться от каких-то возможностей, которые тебе жизнь предлагает. Ну, вот совсем недавно, в августе, было достаточно тяжелым решение, значит, не остаться в Берлине. У меня как раз был такой период, когда было непонятно, что будет в Перми, то есть сменился губернатор, новый губернатор первоначально как-то так не очень радостно относился к культурному проекту пермскому, и у меня был небольшой контракт в Берлине, я как раз воспользовался, летом поехал, и такой новый город, 70 тысяч художников со всего мира, кураторы просто качественные, на вес золота, сразу же 3 контракта. Вот. И я все-таки принял для себя решение, что я не остаюсь в Берлине, а остаюсь в России. Открыл новый проект вот, в октябре в Москве на заводе «Культурный альянс». И буквально 3 месяца тому назад снова подписал контракт с новой пермской властью. Вот. Но в тот момент, в августе, сейчас я считаю, что я правильно все сделал, в тот момент в августе не было очевидно, что это правильное решение, и уж точно это было такое непростое и трудное решение.
Какие были аргументы за то, чтобы вернуться в Россию?
Ну, все-таки главный аргумент, значит, 52 года, начинать совсем с нуля, да, значит, трудно. С другой стороны, та ситуация, которая здесь сложилась, именно художественная ситуация, сейчас чисто профессиональная, мне кажется, она очень оптимистичная.
То здесь, есть,
здесь,
в России.
Здесь, в России. И я понимал, что, конечно, Берлин – это город будущего, и я бы нашел там свое какое-то место, но здесь, в России, я могу сыграть ключевую роль. Вот, и вот мой этот новый проект «Культурный альянс», в общем-то, он амбиции такие, что за 2 года увеличить, ну, минимум вдвое художественную среду. То есть, фактически, такое разомкнутое пространство культурное сделать цельным, да, Москву превратить в Россию. Вот, ну, такой проект амбициозный. Понятно, что такого рода амбициозные проекты там рассчитывать в чужой стране я бы не мог.
Послушайте, в августе, если не ошибаюсь, был приговор Пусси Райт.
Нет, это позже было.
А, то есть, да,
приговор был позже.
Приговор, да, был позже.
Позже, да.
А вы вообще, когда принимаете свои решения, вот вы сейчас оговорились, что вы говорите только про культурную составляющую,
да, профессиональную,
профессиональную для вас.
Да.
А вы вот эти аргументы извне, получается, там, политические, экономические, вы их,
да,
вообще не учитываете при принятии решения?
Нет, ну, конечно, учитываю. Дело в том, что невозможно не учитывать, потому что если там в 2004 году ушел из политики в искусство, то политика пришла в искусство сама. То есть в этом смысле не учитывать это невозможно. Вот. Но как учитываю? То есть, ну вот я недавно объяснял своим коллегам в Санкт-Петербурге, что, конечно, люди, которые занимаются искусством или там решили в юности там пойти на искусствоведческий факультет, там, да, они не предполагали, что в их профессии нужно будет качество такое, как мужество. То есть они предполагали, там нужны знания, нужен, может быть, талант, там, интуиция, какие-то. Вот. Но вот сейчас такая ситуация, что профессионально заниматься искусством надо еще обладать определенным мужеством. И да, я учитываю эту ситуацию, что сегодня человек, который не может сказать, там нет власти, То есть человек, который поддается давлению, не значит, что он плохой человек. Ну, мало ли, бывают люди, разный характер у людей. Ну, не должен сейчас заниматься искусством. Когда в ноябре месяце в Санкт-Петербурге там культурный фонд, значит, решил отказаться от моей выставки в связи с тем, что там была какая-то атмосфера, там Полтавченко, опять же, поддержка моя, значит, дело посирает, значит, точнее, однозначная моя позиция, значит, они потом там как-то объясняли, ну, Смольный вызвал, ну, вот, я говорю, что да, это сегодня, это часть нашей профессии, говорить нет власти и делать то, что ты считаешь нужным. Вот, поэтому, конечно, учитываю.
Ну, смотрите, когда вы тогда принимали решение, помимо каких-то творческих планов, ну, бытовые, условно говоря, вещи там, не знаю, семья, друзья, что говорили вам? И учитывали вы это мнение или нет? И вообще вот свое решение на это как-то опираетесь или все как-то...
Ну, вы знаете, в общем-то, сказать, что, допустим, все друзья говорили одно и то же, нельзя. Да? Поэтому я, конечно же... То есть я человек, безусловно, сам принимающий решения, ни на кого не ориентирующийся. И у меня были ситуации, когда я был прав, а все были неправы в жизни. Поэтому я, в общем-то, себе очень сильно доверяю. У меня были, ну, вот там...
Расскажите.
Ну, там, Валера Кошляков, один из лучших наших художников, сегодня всем признанный. Когда я сделал его первую выставку, очень серьезные, значит, наши, как бы, эксперты говорили: «Марат, ну, это же левый мозг, это же...» То есть, как бы, не было
что
ни одного...
Это?
Ну, левый мозг – это такое ругательное слово. Мозг – это союз художников, Московский союз художников. Ну, что это... Вот, ну вот я верил и доказал, да, то же самое, там, когда мы начинали работать с Олегом Куликовым, который сейчас, ну, ведущий художник в мире русский, значит, мне говорили, это вообще не художник, поэтому я как раз в своих решениях, как бы, наоборот, мне даже нравится иногда ситуация, когда я вижу не так, как другие, и мне потом удается доказать, что я был прав. И я тогда так щедро людям не напоминаю о том, что они были неправы.
А как часто случается наоборот, когда все правы, а вы оказались нет? Как тяжело признавать собственные ошибки.
Нет, ну я могу сказать, вот что у меня, ну, как бы... Все мои неправильные решения в жизни были связаны с попытками стать бизнесменом. То есть я два раза открывал там рестораны, не получалось. То есть вот у меня, мне периодически, значит, вдруг приходит в голову мысль, что надо, значит, уже разбогатеть. Вот. И я, значит, пытаюсь, значит, так, ну, искусство – это хорошо, это для сердца, для души, вот, надо открыть какой-то бизнес. Вот. И вот ничего не получалось. То есть, в принципе, ну, вот сейчас зато мне проще. Я сейчас точно знаю про себя, что я никакой бизнесмен, и уже не пытаюсь. А, ну, лет до 40 я постоянно, значит, пытался заниматься каким-то бизнесом, ничего не получалось.
Слушайте, а что, вот занятия политикой, политтехнологией, денег вообще не приносит? Это тоже искусство для души?
Нет, ну, это, ну, как и в моем понимании, когда ты продаешь себя, ну, свой труд, ты можешь его продавать очень дорого. Или там, но это не бизнес. Это ты, как бы,
ну, кого ты
продаешь свою голову, да, ты эксперт, ты можешь быть самым высокооплачиваемым экспертом, допустим, на рынке, да, но все равно ты не бизнесмен. То есть это нельзя потом перепродать. Да, создал бизнес, отдал.
Почему технологии перепродаются?
Ну, я дело в том, что никогда, то есть, скорее после меня кто-то делал технологии. Мне это никогда не удавалось вот поставить на рельсы. То есть я вот что-то придумываю, чего-то создаю. Вот. Ведь, ну, как бы, фактически любая выставка – это некий проект. По, ну, интеллектуальному накалу он, наверное, ну, сравним, по крайней мере, с созданием бизнеса. Да? То есть, вот, то есть надо... Вот. Но, видимо, вот эта вот монетизация этих идей – это какой-то особый талант, которого у меня нет. В принципе, мне стало гораздо легче Вообще, надо сказать, что у меня самый тяжелый период жизни был как раз самый мучительный. Это где-то с 13 до 20 лет, когда я пытался быть художником, писателем. Ну, тоже папа очень известный, драматург, а я, значит, обычный. Вот. И ну, вот где-то 23 годам я понял, что у меня нет никаких талантов, и мне стало легче сильно. То есть я перестал пытаться, значит, мучительно переписывать, значит, рассказы или картины. И вот у меня как раз... И вдруг так получилось, совпало, что в тот момент в России не было людей, которые готовы были служить другим талантам. То есть все носились со своими идеями, со своими какими-то дарованиями. А я к тому времени уже, значит, прошел этот путь, знал точно. Но зато научился чужие таланты ценить. И я с удовольствием, азартно занимался тем, что продвигал чужое «я». Оказалось, что это самое уникальное место. То есть этого как раз гораздо, таких людей гораздо меньше, чем людей талантливых. Вот. Так что вот мне повезло.
Для этого тоже должен быть талант.
Безусловно. А как же вы с таким талантом вдруг решили заняться политикой? Политологией, политтехнологией? Да. Тут как-то очень всё многослойно, да, тут да, сложно, ну, вот как-то это границы.
Политология и политтехнология – это разное, да?
Да.
То есть, ну, политолог – это ученый, который изучает. Вот. А, ну, это тоже как набор случайностей. Там, если уж, так.
Случайности, которые требуют решений.
Ну, я расскажу. У меня есть брат замечательный, Павел, который сейчас, ну, такой сценарист, пишет сценарий для сериалов. Тогда он вернулся из университета в Калифорнии, и он сказал, что он хочет заниматься политикой. Ему искусство надоело, он закончил как арт-директор, ну, вот. И, ну, вот у него 93-й год, у него не было никаких связей здесь, то, что он учился там, в Америке. И я придумал какой-то проект просто для того, чтобы внедрить своего брата в эту среду. Тогда была ассоциация политических экспертов-консультантов, и я, значит, там с ними сделал проект. И все время Пашку с собой брал, значит, как-то это... То есть, как бы взаимодействие культурного и политического. Я уже не помню. Неважно, точнее, какой проект. Важно то, что через год так получилось, что Павел понял, что это не его, что ему лучше такая кабинетная работа. Ну, то есть, сидеть, писать что-то. То есть, вот. А мы, значит, познакомились с Глебом Павловским. Он еще тогда был главный редактор «Век 20-й мир» журнала. Начал что-то для него писать. Вот. И потом, значит, вот оказалось, вначале было такое предложение от него, что ну, давай я буду буковками заниматься, а ты картинками. Ну,
как бы. Очень схематично.
Да, очень схематично. Но потом оказалось, что самое важное не буковки и не картинки, а то сценарное мышление, которое все-таки у меня как-то от отца передалось. Потому что ведь политолог, вот этот самый ученый, он смотрит на политическую ситуацию, ну, как на пейзаж. То есть, есть хороший политолог, он может очень точно выписать пейзаж, да? Вот. И для него попытаться построить сценарий изменения этого пейзажа очень сложно. В лучшем случае аппроксимация. То есть, ну, а для человека, который как бы жил вот в этой, ну, 5 лет в театре я работал, да, то для него эта ситуация, это не тщательно выписанный пейзаж, а такой пролог к пьесе. Помните, там пьеса, там, Франция, 18 век, действующие лица. То есть, ты это читаешь, ты это понимаешь, но ты понимаешь, что через, там, 2 часа, там, половину убьют, значит, эти переженятся. Все, да, все изменится, да, и вот это вот сценарное мышление, оно, то есть, позволяет относиться к реальности как к очень пластичной вещи, и оно оказалось очень востребованным, да, и, собственно говоря, вот это такие сценарии, это было интересно, вот.
Но и... это, я прошу прощения, что вас перебиваю, это было интересно вне зависимости от заказчика.
Ну, это вечный вопрос, но это такой же вопрос, как к адвокатам. То есть, есть ли у вас, ну, понятно, что это работа политического консультанта, точно так же, как работа адвоката, да, у тебя есть какие-то вещи, которые ты не практикуешь, ну, и неважно, может быть, из каких-то таких санитарных, значит, внутренних, как бы, допустимость в пределах. Но, в принципе, ты себя с клиентом не идентифицируешь. То есть, по крайней мере, для меня это было достаточно долгое время, ну, вот такая, как бы, игра в игру, да, то есть...
Ну, а цель какая игры?
Ну, нет, ну так же, как... То есть это было интересно создать новую профессию для себя, для самого. Потому что искусство все-таки... Я с 90-го года бросил тот бизнес предыдущий, который у меня был, и, в общем-то, занимался только искусством. Это очень такая нестабильная сфера. Мне все вот в рамках вот это то, о чем я говорил, что я все время хотел создать какой-то бизнес, все время не очень получалось. Лентуру я создавал, просто что было, то есть газетуру я создавал.
Лавировали, да не вылавировали.
Нет, но я имею в виду, что нет, проекты это сами интересные, но я имею в виду, что бизнес для себя я так и не создал. Вот. Да, так вот, это была первая, значит, ну, профессиональная такая вещь, которой я занимался. И второе, это, конечно, то, что... Дело в том, что политик, он привык общаться с людьми двух типов. То есть, либо собственные последователи, ну, которые смотрят ему в рот, да, там, либо собственные сотрудники, которые получают от него зарплату и поэтому исполняют его... Как бы, да. Вот этот небольшой период выборов, а тогда были все-таки выборы настоящие, у него, значит, вдруг появляется необходимость коммуницировать там, ну, с достаточно большим количеством людей, в том числе творческих, ну, например, журналистов, так, которые не являются ни последователями, ни чьими вообще. И бессмысленно их пытаться как бы уговаривать. У них как бы такая дистанция критическая велика. Вот, ни сотрудниками. Вот. И вот это вот выстраивание коммуникации, значит, политика с творческой какой-то командой, это тоже оказалась такая интересная работа, потому что это как раз было ближе похоже к работе галериста, потому что галерист, он тоже, он коммуницирует между коллекционером, в общем-то, человеком, не занимающимся профессиональным искусством, и художниками, да, то есть вот, вот это вот посредничество такое тоже было частью моей работы в Фонде эффективной политики.
Я просто вернусь к разговору, который вы обозвали вечным вопросом. Все-таки у нас программа про решения, поэтому мне интересен вот этот механизм принятия решений. Я понимаю, что для вас это была, в общем, игра какая-то такая.
Да.
А как в игре принимается решение? И есть ли там какие-то внутренние правила для вас? Или это все было как-то так, по наитию, случайно, играючи? Да.
Нет, ну почему? Если говорить о политических технологиях, там очень важна последовательность, конечно. Потому что, собственно говоря, все равно вначале идет аналитика, работа, да, ситуационный анализ, который вот этот пролог делает, да. Значит, потом идет творчество, потом идут экспертные группы. Да, то есть, в принципе, принятие решений внутри как бы вот этого политтехнологического цикла, конечно, мало похоже на чисто творческий процесс.
Угу.
Ну, творческого там есть, но, может быть, процентов 20-30. А в основном, да, это, по-моему, сейчас это все уже знают, то есть это уже 10 раз там... всякие там политтехнологии для чайника, все это написано. Вот, поэтому принятие решений, конечно же, все принимаются, исходя из вот этого дня голосования.
Подождите, мы
или
политики...
ты что-то другое имела в виду? Может, я тебя
нет, не нет, нет, все в логике, да. Я хочу сейчас на некоторое время уйти от политических решений. Мы к ним вернемся еще. Там есть еще вопросы, которые мне...
По персоналям.
Да, вот именно что по персоналям. А у меня вопрос такой. А вообще, вы же все время принимали решение приехать в Москву, с Кишинёва,
да,
в Москву.
Да,
как
да.
это решение принималось? Вами оно вообще принималось?
Ну, да, это тоже случайность. То есть у меня, я еще раз говорю, что вот я, когда анализирую свою жизнь, у меня все удачи связаны со случайностями, а не с моими осознанными решениями. Значит, дело в том, что вот в 86-м году отменили закон о тунеядстве. До этого, если ты не работал, а работать ты мог только там, где ты прописан, то тебя могли посадить 2 месяца. Тебя могли посадить в тюрьму. Реально. Там, я помню, что 1 марта этот закон отменили, 2 марта я написал заявление об уходе. Вот, то есть у меня были там свои какие-то...
А где вы работали в тот момент?
Это был институт методов неразрушающего контроля в Кишиневе, в том самом.
Могите.
Вот.
Какая зато восхитительная запись в трудовой книге.
Да, и, значит, я ушел с работы и выиграл конкурс. Тогда были, вот так же, как и Ходорковский, тогда был Кишиневский центр научно-технического творчества молодежи. То есть у него был московский, а у меня кишиневский. И, ну, экономика была такая, что ты вроде зарабатывал как при капитализме, а получал как при социализме. То есть это 86-й год тогда. То есть мы заработали какие-то деньги, но там потратить их на себя не могли, забрать их не могли, они были в организации. А так как Кишинев был очень скучный город, а я учился в Москве и все время, то я, значит, придумал, что наш центр будет финансировать выставки. И сделал первую выставку московских художников, тогда в основном с Малой Грузинки, в Кишиневе, в Дворце Пионера. Выставка была, имела какой-то фантастический успех. И там и заработали, и там музеи покупали картины, и не только музеи. Я приехал в Москву, и, значит, когда раздавал, значит, художникам деньги, один из художников мне говорит: слушай, а что ты там делаешь в Кишиневе? Переезжай, будешь моим агентом. Непонятно было, что такое агент, ничего не понятно было. Но мне так было скучно в Кишиневе, что вот это вот... Вот он меня позвал, он был там тогда секретарь союза, молодежной секции Союза художников. Ну, в общем, что-то такое. Я все бросил и переехал. Через 2 недели художник эмигрировал в Америку. Мне ничего не сказали.
Какой веселый художник.
Но я-то не могу вернуться обратно. Мне же уже в Кишиневе все завидуют.
Все, уехал в Москву.
И решил остаться.
И я начал оставаться, да. Так что для меня решение было очень легким. Потом последствия, ну, в течение 1,5 первых лет были непростые. Очень тяжело было все-таки. Ну, все произошло.
Вот этот аргумент «не могу вернуться», потому что уже вот он играл главную роль, все-таки, или, может, хотелось вернуться за эти 1,5 года?
Нет, там нет, все-таки нет, легче. Нет, ну, все-таки легче, но, во-первых, я молодой парень, мне интереснее здесь, ну, и потом вот я как-то, то есть, ну, вот я часто говорю, что, значит, многие решения я принимал, ну, потому что хотел красиво выглядеть перед любимой женщиной. Поэтому, ну, я ей сказал, я приезжаю, а потом заберу тебя. И, значит, как-то на это уже был расчет, и в общем...
Интересный аргумент. Вернемся. Буквально небольшая пауза, потом разбор полета с Маратом Гельманом продолжится.
Продолжается программа «Разбор полета», в которой сегодня в гостях Марат Гельман, галерист, который говорит, что он директор музея, а мы-то знаем, что он политтехнолог.
Вот такая запутанная у нас сегодня история с названиями. Окей, вот эти 1,5 года, которые вы провели здесь после переезда, были тяжелыми. А потом, как это вот, какие решения вот вы принимали, когда было тяжело? Какие решения приходилось принимать в тот момент? И какие были самыми тяжелыми? Ну, помимо того, что остаться.
Не, ну, тяжело было в бытовом смысле, то есть, как бы, потому что... Ну, мне надо было искать источник существования, с одной стороны. С другой стороны, я уже внутри себя решил, что мне очень интересно заниматься искусством, и я искал как бы точки входа в эту ситуацию. Поэтому я все-таки снова создал, ну, здесь, значит, вот этот свой связистский бизнес в сотрудничестве со своим кишиневским центром этим. Вот. А параллельно, значит, начал коллекционировать искусство. И был у меня там эксперт, там девушка тоже водила по мастерским, и я там, ну, все, что зарабатывал, в общем-то, там машины нет, квартиры нет, значит, пиджак один, а, значит, коллекция уже там 40 работ, значит, я доволен, значит. Вот, потом, значит, мне объяснил один, значит, человек, что все, что я купил, это, в общем-то, никого не интересует. Ну, за пределами там вот этой Масловки, где был главный мозг вот этот самый. Вот. И я начал догонять образование, понял, что действительно это уже мне и самому не интересно то, что я купил. Начал пытаться это продавать. продавать невозможно, ну, не было механизмов. И, собственно говоря, вот я, продав эту свою первую коллекцию, я стал первым галеристом в стране. Не потому что хотел быть галеристом, а потому что я должен был избавиться от того, что от той коллекции, которую купил.
Это прекрасно.
И мне никто не мог в этом помочь. И я, а потом уже, как бы продав, я начал помогать другим художникам выстраивать отношения. Потом я нашел вот южно-русскую волну. И вот в 90-м году, да, значит, вот, собственно говоря, вот 3 года, все говорят, что моя первая выставка — это южно-русская волна. Это неправда. Я сделал до этого 20 выставок. Просто про них никто ничего не знает. Это была вот такая зона. Но первая успешная выставка я сделал уже из новой своей коллекции. Художники Ростов, Одесса, Киев, то есть южно-русская волна. Угу. Вот. И уже на волне успеха это открыл свою галерею. И тоже в результате... Точнее, я не собирался открывать галерею, меня опять обманули. Леонид Бажанов сказал: ты должен открыть галерею. Я говорю: да, я вот не понимаю. Говорит: ну ты делай выставки, тебе это интересно, возись с художниками, а я буду привозить тебе коллекционеров. Я поверил, открыл галерею, он вот 20 лет прошло, галерею уже закрыли год назад. Так он ни одного коллекционера и не привел.
И уже и не приведет, судя по всему. А давайте про вашу, ну я не знаю, как это назвать, общественную деятельность или нет, про историю с референдумом. Против скульптуры Церетели. Да. Петр I. Ну, я примерно могу себе объяснить, почему вы решили это вот все затеять, а почему вы решили это все прекратить. Вообще, какие были решения в этой истории?
Ну, что касается, почему решил затеять, все-таки здесь важно, есть такой художник Семен Файбисович, он ко мне пришел в галерею, говорит: ты знаешь, что... а он еще с архитектурным образованием, говорит: смотри, что они собираются делать. Говорит: ты что, будешь молчать? А у меня уже было такое ощущение, что я, ну, там, как бы, в каком-то смысле представитель вот этой художественной среды. Вот. И я, значит, вот полез в эту ситуацию. Значит, сначала написал, значит, обращение, потом из нее... Ну, в общем, потом началась вся эта кампания. Вот. И что касается референдума, то там была такая грустная ситуация. Она связана с тем, что решения референдума являются законом. То есть они неотменяемы. И мы провели тогда опрос вот вместе с Ромой Ткачем, то есть тем движением, которое мне помогало, и опрос показал, что большинство людей против сноса. Ну, причем по разным причинам. Не потому, что им нравится. Потому что люди просто не любят сносить. И если бы мы провели референдум и проиграли бы, то было означало, что он уже стоит навсегда. Потому что референдум имеет статус закона. И мы отказались от этого, имея в виду, что когда Лужков уйдет, этот вопрос можно будет решить не так...
кардинально. Не в таком формате.
Не в таком формате, да. Потому что это действительно ведь протест был исключительно связан там, даже не с эстетикой самого этого как бы идола, но именно с его размерами. Да, то, что он, ну, как бы портит архитектурные как бы виды города. В общем, такая
Лужков. Лужков-то, да, уже какое-то время. Вы решили возобновить свои попытки убрать
нет,
это?
Нет.
Почему?
Дело в том, что я сейчас
решайте сейчас.
Вы знаете, я когда был в общественной палате, да, значит, я вот, у меня был еще один конфликт с Лужковым, такой достаточно болезненный, по поводу мастер-плана. И ну, мы спасли, значит, в общей сложности 57 домов. Вот. Причем я вот хочу сказать, что ну, вот Сережа Удальцов, значит, он помогал. То есть у нас было такое распределение ролей, то есть он на улице, а я, значит, в палате. Значит, я там, значит, ругаюсь с этими, значит, за круглым столом, значит, а он, значит, под экскаватором. И я тогда понял, что имеет смысл вот так вот страстно бороться только с теми вещами, которые невозвратны. Вот, например, гораздо болезненнее то, что произошло с Манежкой, чем этот Петр I. То есть, в принципе, масштаб ущерба Москве Лужковым, ну, такой огромный, что вот это вот
всего 3 миллиона... В сравнении с ним даже огромный Петр Первый не такой большой.
Да, 3 миллиона долларов его перенес, и все. Причем поставил его только не в центре города, а где-нибудь на реке, там, и все.
Не надо.
Вот. Поэтому, то есть, как бы, ты начинаешь соизмерять свои силы, и поэтому, когда Лужкова сняли, меня сразу начали... Ну что, теперь сносим Петра? Я говорю, знаете, ну есть гораздо более. Вот я за то, чтобы снести. Но давайте решим еще, чтобы не получилось так, что Петра снесли, и все. А все остальное, значит, осталось. А у нас до сих пор, например, нету... Ну вот я надеюсь, что сейчас все-таки это при новой архитектурной власти это произойдет. У нас до сих пор нету границ исторической Москвы.
Mm-hmm.
Точных. То есть, у нас до сих пор есть огромное количество проблем, и я что хочу сказать, что так как эта сегодняшняя власть, она не является заложником собственных, то есть это были не ее решения, да, то с ней можно пытаться каким-то образом работать, да, что, собственно говоря, Архнадзор сейчас и пытается делать. То есть я с ними вот недавно буквально встречался, то есть мы чего-то делаем, но уже не в режиме кампании, а в режиме такого переговорного давления.
Про решение понятно, чужие или не чужие. Давайте вернемся к вашим. И, кстати, это также связано с городом и с выборами мэра. Вы работали в компании Сергея Кириенко.
Это правда, да.
Почему вы тогда решили именно с ним поработать?
Это не грустно сейчас так.
Вы знаете, это, да, немножко грустно. Потому что... Дело в том, что это был единственный случай за всю мою деятельность вот в ФЭПе, когда я согласился не просто консультировать, я возглавил штаб Союза правых сил, то есть штаб Кириенко и Союза правых сил по Москве. Вот. Потому что мне казалось, что это... Ну, вот в первый раз я могу как-то быть солидарен с движением, с его какими-то идеями, с персоной. Вот, и это была интересная компания. Кстати, единственный раз, когда демократы попали с неплохим 8% в Думу.
Я бы сказала, последний раз.
Ну, до этого тоже. Они...
Следующие выборы уже, для них были уже...
Нет, я имею в виду, до этого тоже два раза проигрывали. То есть, поэтому я говорю, единственный. Вот, да, то есть, мне, в принципе, вот это... В Кириенко очень нравилась и технократичность, бэкграунд технократа, и то, что он учился. То есть он на глазах учился. Это, знаете, это было так приятно смотреть. У нас была, такая компания, которая, занималась чтением. Мой папа, Тимур Кибиров и Таня Толстая подбирали книги Сергею. Раз в неделю давали им 5 книг за неделю, он должен был прочитать. Это было летом. И раз в неделю с ним беседовали по поводу этих книг. И когда ты видишь, как за 2 месяца человек просто продвигается через... Причем какие-то вещи, которые, не вот это вот то, что сейчас. Вот это и есть тоже политтехнология, потому что ты же должен изменить человека. Дело в том, что в России, понятно, партии, но на самом деле личности. И когда можно за счет того, что ты меняешь лидера, да, то есть его технологичность, можно решить гораздо больше проблем, чем с помощью всех этих полевых там работ и так далее. По крайней мере, я в это верил, и это сработало. Да?
Почему вы начали сказать, что грустная история?
Грустная история, потому что потом просто мы так радовались тогда, что нашими усилиями демократы вошли в Думу, что когда в течение 3 месяца они потратили все то, что мы создавали...
Явно другое слово там было, да.
Пропотратили все.
Потому что начался конфликт. В общем, я сейчас не хочу говорить, что все эти люди все еще живы и активны, и, в общем, в результате чего Кириенко ушел, вот, а из Думы. Вот. И дальше все пошло ну, вот.
Не так. Слушайте, подождите, да. А я правильно помню, что именно в 99-м году был лозунг Кириенко в Думу Путина президента?
Ну, это было, да, буквально за 3 дня до, ну, за 4 дня до выборов это было, да.
Не жалеете? Кто придумал этот лозунг?
Ну, это дело в том, что это было... Ну, придумать лозунг несложно.
Ну, сделать по-моему, его лозунгом компании целой.
По-моему, да, Чубайс. Но договориться с Путиным было, может быть, непросто. Вот. А придумать, ну, понятно.
Тут вот Лента.ру пишет, что в 2000 году, после того, как прошла первая крупная акция молодежного пропутинского движения «Идущие вместе», в прессе публиковались предположения, что вы приложили руку к созданию этого движения. При этом, как пишет опять же Лента.ру, впоследствии комментариев, ни, там, подтверждения, ни опровержения не было. Так все-таки вы имели к этому отношение?
Нет, конечно. Это дело в том, что мне приписывают все, что угодно. Знаете, я к этому уже, особенно в Перми, уже привык, как бы, потому что в Перми там все неважно, там дороги плохие, все гильба не нала.
Нет. Ну, мы просто на федеральном масштабе решили
я
вам
понимаю.
Все приписать.
Да, да. Ну, главное, чтобы вы не первые. Есть большая очередь людей, которые. Но я хочу сказать, что нет, конечно. То есть это. Братья действительно были у меня однажды, но они меня скорее испугали, значит, чем то есть это была какая-то одна встреча, вот и все. То есть они пытались вот это свое молодежное движение, значит, то есть никаких других как бы отношений с ними не было.
А если говорить про то, как вы воспринимали Владимира Путина, каким вот он был в самом-самом начале,
ну, да.
И как сейчас, ваше отношение как-то менялось, и принимали ли вы какие-то решения в процессе там, поработать с властью, не поработать с властью, поехать в Пермь, не поехать в Пермь?
Ну, да, менял. Ну, то есть я в 2004 году, в принципе... когда ушел с Первого канала и сказал, что я, значит, закрываю тему вот для себя, тему с политтехнологиями. Это связано с тем, что даже не отношение к его политической, там, к его решениям политическим или к его там, личности, это связано с тем, что они выбрали другой инструментарий. Да, вот я и сейчас говорю, что я там не являюсь оппозиционером, но когда ты там, и я себе представляю, что любая политическая сила хотела бы теоретически вечно быть у власти, да? Но все зависит от того, какие способы. Да? Вот вы сейчас вспомнили вот этот вот Путина в президенты Кириенко в Думу, да? Это все-таки был политтехнологический ход. Да? То есть люди хотели каким-то образом подать сигнал избирателям, и чтобы они принимали какое-то решение. Вот после первого срока Путина они для себя внутри, я имею в виду Кремль, приняли решение, что для них политтехнологии – это слишком... это инструмент, который не дает гарантии. Все-таки можно проиграть. А им нужны те инструменты, которые нужны, дают гарантию. Прокурор, судья, значит, налоговый инспектор. Посадил там человека, и он точно не выиграет у тебя выборы. 100%. Не нужны тебе ни Гельманы, ни Павловские и так далее, и так далее. То есть вопрос заключается как раз в моё решение вот, в 2004 году. Я просто понимал, что инструментарий становится важнее содержания. То есть даже если ты ради высоких там, каких-то целей там, и так далее, ну, своих соперников значит, сажаешь там, и так далее, ты не добьешься своих, в том числе и высоких целей. Поэтому для меня это было первое, это как бы дистанцироваться. Там. И, собственно говоря, до, может быть, вот до декабря там, прошлого года мне удавалось вот эту позицию, ну, сохранять, что ли. То есть я не занимался политикой, но я не становился, ну, я не становился ни в какую позицию по отношению к власти. Я просто говорил, что я в такой игре участвовать не хотел и не буду. Вот. И поэтому, когда я там с Медведевым сотрудничал, чисто по-профессиональной, то есть это был вот проект «Новая культурная политика», то есть я его начал в Общественной палате, и когда он меня, значит, из Общественной палаты, значит, вывел, ротация, он, значит, предложил продолжать этим заниматься в большом правительстве, и, собственно говоря, никакой политики, как политики в этом не было.
Но в первой части нашего разговора вы ведь сами сказали, что политика приходит к творческим
это
людям,
правда.
Вне зависимости от того,
это
хотят
правда.
Они или нет. И это значит, что и сейчас к вам эта политика пришла, и вам приходится принимать какие-то решения.
Ну, дело в том, что она пришла даже раньше. В 90-е годы было ощущение, что мы движемся в одном направлении. Ну, я имею в виду страна, как бы социум, политикум и вот художественная среда. То есть есть две ключевые вещи, важнейшие для художественной среды. Да? То есть мы хотим быть частью мира. То есть нет людей искусства, которые хотели бы обособиться. Они хотят быть частью большого культурного. И мы хотим смотреть в будущее. И было, и все 90-е вот было ощущение, что это тренд. Может быть, мы движемся быстрее. Мы в авангарде. Да? Действительно, сегодня художественная среда самая интегрированная в международный контекст. То есть ни одна сфера, ни бизнес, ни политика, ни, так не интегрирована в международный контекст, как современное искусство. То есть мы являемся равноправными. Вот сейчас вышел Global Art, там из 12, ну это, 2000, это состоялось в 2009 году, я был все-таки из 12 галеристов мировых, значит, вот я там вхожу. То есть мы там занимаем достаточно серьезные позиции. Поэтому мы хотим быть частью мира, и мы хотим смотреть будущее за международным искусством. Сейчас четкое ощущение, что политикум пошел в обратном направлении. То есть они хотят обособиться, и они хотят в прошлое. Причем одни просто там коммунисты говорят прошлое, там Сталин, а капиталисты говорят там, я не знаю, Николай II там, или Екатерина и так далее, и так далее. То есть вот это, безусловно, мы стали политической силой в тот момент, когда движение современного искусства и движение в целом политикума пошли в разных направлениях. Но я это, ну вот, может, это началось действительно раньше, но я это так остро почувствовал. Вот при смене, очередной смене, значит, в нашем тандеме. Исчезли слова «модернизация», появились слова «возвращение», появились вот это окружение вражеское вокруг. То есть я четко понимаю, что это именно идеологический конфликт. Потому что до этого мои конфликты были, вот как я говорил, связаны именно с тем, что технологии, да, там, движения там наши мне противно не потому, что они за Путина, а потому что методы их мне не нравятся. Мне, собственно говоря, и вот в этой ситуации, там, допустим, противостояние, ну, условное, там, я не знаю, там, Путин-Навальный, да, там, или там, я не знаю, Путин-Немцов, то есть меня в первую очередь Путин не нравится потому как, то есть он, они сажают, значит, людей в тюрьму беспричинно, а потом говорят, что как Слава Сурков сказал в Лондоне, что система победила оппозицию. Ну, извините.
Вот ну, не поспоришь ведь.
Ну, не устраивает. Нельзя. Ну, хотя бы стыдились бы с того, что вы так победили. Вот победите их с помощью политтехнологов. Наймите там кого-то, думайте, придумайте. И там
они
кого...
Вы что, не видите,
вас,
сколько
вас
всего?
Смотрите, сейчас вдруг они принимают решение позвать политтехнолог, вас зовут. Сурков, Путин, Кремль. Пойдете?
Для меня нет, это уже закрытая тема.
А скажите, когда вы понимаете...
Но, кстати, она закрыта в обе стороны. Я все-таки как бы я не буду. Я хочу заниматься искусством. У меня сейчас очень хороший, я бы так сказал, у меня сейчас в творческом смысле очень хороший период. У меня куча планов. Я в июне готовлю очередную бомбу. Художественное, творческое.
Смотрите, а вот этих вот взаимоотношениях творчества, политики, вы когда принимаете решение поддержать кого-то или сделать какое-то заявление, а после этого вам, например, вот как в 2006 году громят галерею.
Да.
Вы понимаете связь? Вы думаете о том, что вот вам могут не разрешить выставку
безусловно,
следующую
безусловно.
И так далее?
Я
как
вам
вы понимаете?
Ну, я сказал, что сегодня, занимаясь искусством, надо иметь мужество. Это правда. Дело в том, что когда я указал... может быть, единственный из крупных там культурных чиновников, да, значит, директоров музеев, на то, что дело Пуссерайт несправедливое, сфабрикованное, и что не допустить... То есть они пытаются говорить, ну, ты оцени, мол, как это, искусство, не искусство, я говорю, ну, вот представьте себе, например, люди сидят, а ты будешь говорить, хорошо они пили или плохо? Ну, бред! Выпустите, и мы вам соберем конференцию. То есть, как бы мы готовы дискутировать на эту тему. И нет вообще недискутируемых тем в искусстве. Но невозможно. Это будет как предательство. Да? Они сидят, а ты тут, значит, организуешь, значит, дискуссию на то, имеет ли право художник там, и так далее, и так далее. Вот. Поэтому безусловно, сразу после этого огромное количество моих проектов обрушилось. Другой вопрос, что я через некоторое время прям начал радоваться этому.
Больше свободного времени появилось?
Нет, ты знаешь, ну вот скороста, то есть как бы без крови не получается сорвать коросту. Дело в том, что что произошло в декабре месяце? В декабре месяце вся художественная среда вдруг обнаружила, что она перестала быть авангардом общества. Что художественная среда настолько интегрировалась через систему фондов, этих гаражей, музеев, через рынок, настолько интегрировалась и стала частью общества, частью вот этих механизмов, и все так увлеченно бросились в это дело. И вдруг оказалось, что общество гораздо радикальнее, гораздо авангарднее, и в творческом смысле это общество дало очень много, и художественная среда вдруг поняла, что она проигрывает. И вот когда я говорил о том, что сейчас очень хорошая ситуация для русского искусства, я имею в виду, что за этот год то, что произошло, художники, которые не являются авангардом общества, обществу не нужны ни в каком случае, и они сами себе не нужны.
Они понимают?
Да, да. И вот сейчас, именно поэтому сейчас очень интересно, то есть сейчас просто какой-то взрыв творческий. Я просто, он еще, может быть, не превратился в какие-то формы, но так как я именно самими процессами занимаюсь, я хочу сказать, что ну, просто сейчас реальный ренессанс происходит.
Короткий вопрос перед тем, как мы традиционно будем закрывать программу. Какой город для вас родной? Москва, Кишинев, Пермь?
Берлин?
Ну, Пермь. Вы знаете, я просто... Дело в том, что, как это говорят, где-то фраза, что мы любим не тех людей, которые нам что-то подарили, а которым мы что-то подарили больше, да. То есть в этом смысле, конечно, да, Кишинев, 10 лет тому назад я маму оттуда вывез в Москву и больше туда не возвращаюсь. Вот. Москва, безусловно, это мой город. Вот. Но Пермь мне дала вторую молодость.
Пермь – это любовь.
Это, ну вот, у меня в 47 лет, у меня был кризис среднего возраста, мне казалось, что я уже больше ничего не сделаю. А в Перми это была такая авантюра, никто в нее почти не верил. Вот, поэтому, безусловно, сейчас для меня моим родным городом является Пермь.
Последний вопрос, полминутки у нас осталось до конца. Над каким решением вы сомневаетесь сейчас?
Ой, не скажу.
Признавайтесь.
Может быть, проще будет его принять.
Ну, это лично. Я вообще в личную жизнь не очень пускаю.
То есть это личное решение в какой-то...
Безусловно.
Личный... Ну, хорошо. Тогда
ладно.
Не будем. Тогда мы
оставим за вами право на личную жизнь.
Мы желаем, чтобы это решение было принято как можно более легко.
Спасибо большое. В программе «Разбор полета» сегодня выступал Марат Гельман. Программу для вас вели Татьяна Филингаур и Ирина Воробьева. Большое
спасибо.
Счастливо.